17 глава книги «Бытие». Прочитаю первый стих, второе полустишье. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Ну, друзья, главная моя мысль – это на первых три слова. «Я Бог всемогущий». Если бы я вам сказал, друзья, что завтра будет тепло, или же что завтра будет еще холоднее, чем сегодня, мне можно не верить. Потому что я человек, и люди способны ошибаться. И написано, всякий человек лжив. И если даже я что-то хочу выполнить, мы ограничены своими возможностями, потому что мы плоть. Но не Бог. Если Бог сказал, если Бог говорит, Он говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. Значит, они никогда не перестанут существовать, и они всегда исполнятся. А тем более, друзья, мы читаем, я Бог, и не просто Бог, всемогущий. Имеем ли мы право сомневаться в Божьих словах? Мы как-то с братом Виктором, служитель из Красноярска, были в одной местности на Ангаре, и у нас произошла такая встреча. Ну, в семье наших верующих живет одна бабушка, старица уже, а она свидетельница Иеговы. И вот у нас произошел поединок, потому что это сильно влияло на эту семью. И такой, я бы сказал, поединок. Она вынесла Библию, свой новый перевод, и мы говорим, дайте посмотреть, я вам даже ваши руки не дам. У нас такие нечистые руки, и эту, так сказать, в кавычках, святую книгу. А брат говорит, ну хорошо, мы теперь будем знать, что у вас не Библия, а книга свидетелей Иеговы. Друзья, я боюсь вообще вот это имя относить к ним, потому что название это красивое, а оно не соответствует реальности. Это лжесвидетели о Боге. И вот мы просим прочитать одно место, другое. Она нас упрекает, и потом она сказала, что я их положила на лопатки. Но, знаете, друзья, вот она читает место. Книга Исаии, 9 глава. Такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Друзья, и я обращаю внимание, смотрите, о ком это идет речь? Об Иисусе Христе. Бог крепкий. Она говорит, нет, подождите, тут звездочка стоит. А снизу написано, не в смысле всемогущий, а в смысле могущественный. Друзья, меня вот эта игра слов просто возмутила до предела. Я говорю, что разговаривать? Итак, мы, значит, закончили потом эту беседу. Так жалко нам эту бабушку, которая заблуждается. Друзья, об Иисусе Христе мы читаем на страницах Евангелия. Написано, когда они были с учениками на море, сильная буря, вот-вот утонут, а он спит. И ученики в страхе, друзья, они правда испугались. И они подходят, учитель, погибаем. А он, написано, встал и сказал, умолкни, перестань. И сделалась великая тишина. Так что они пришли в страх и говорили, кто этот? Что и ветру, и морю повелевает, и слушаются. Кто этот, друзья? Это Бог всемогущий. А потом написано, когда Он грехи простил, тоже говорили, кто этот, что грехи прощает? Это Бог всемогущий. Я думаю, мы согласимся, что и Бог Отец, и Иисус Христос, и Дух Святой, к ним, ко всей этой Святой Троице относится это имя. Я Бог всемогущий. Друзья, а почему тогда мы сомневаемся в Божьем всемогуществе в нашей жизни? Друзья, я на этом святом месте в первую очередь хочу себе это сказать. Потому что мы поем гимн. Может быть, друзья, кто не сомневается, то вы больше не пойте тогда такой гимн. «Исцели мое сомнение, что приходит иногда». И мы, бывает, сомневаемся в Божьих словах и думаем, что это относится к кому-то. Прошли времена библейские, но а ко мне это не относится. А Бог вновь и вновь нас хочет утвердить в своем слове, в своем всемогуществе, что вот это слово, оно лично относится ко мне. Аврааму было 75 лет, когда Господь пообещал ему наследника. И знаете, в 15 главе написаны такие слова – с первого стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». А Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне наследника». Друзья, я вот на эти два выражения хочу обратить внимание. «Что ты дашь мне? Что ты дал мне?» Вот, друзья, я понимаю, что нельзя сказать, что это упрек. Вообще у Бога с Авраамом происходит диалог. Авраам очень богатый человек, друзья, очень. И даже все боялись его, он победу одерживал неоднократно. Но он, то, что для него было ценно, кто-то бы сказал: «Ну, подумаешь, детей нет. Ну, не страшно, зато у него сколько рабов, сколько слуг, у него жена, у него сколько скота, он такой богатый человек. Ну и что, жизнь-то идет, не страшно. Ну, передаст потом, ну, хороший Елиезер, что, плохой человек, что ли? В хорошие руки отдаст свое наследство». Друзья, дьяволу без разницы, какое нам дать искушение или же какие нам проблемы создать, только чтоб мы усомнились во всемогуществе Божьем. Но в данном случае у Авраама не было наследства. Друзья, разве это была маленькая проблема в его жизни? Серьезная. И он понимал: «Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь без наследства. Вот ты не дал мне наследника». И я думаю, что это звучит как будто бы упрек в адрес Богу. А Бог говорит: «Я тебе дам, посмотри вот звезды, посмотри песок. Это все будет твое. Это такое будет у тебя наследство». Друзья, разве Авраам не сомневался в Божьем всемогуществе? Мы сегодня слышали о двойственной жизни. Друзья, о муже Божьем не стоит так говорить. Это муж веры, праведник. Мы названы дети Авраама, если будем поступать так, как Авраам. Но тем не менее, скажу, что были в жизни Авраама такие поступки, когда он немного как бы проявлял недоверие Богу. Когда сходил в Египет или еще что-то было, друзья. Но знаете, кто-то скажет: «Ну а что, Авраам, вот, ну, что там невозможного было? Конечно, да Бог пообещал, он даст». Ну, Авраам, это же в то время люди жили долго, поэтому ему 75, потом 99 лет. Ну, это можно списать на юность. Написано в Библии: «Столетний будет умирать, как юноша». Друзья, нет, это написано про тысячелетнее царство. А об Аврааме написано: «И притом от столетнего, и притом омертвелого». Поэтому случилось что-то невероятное. Авраам понимал, что этого не может быть. А Бог говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочный. То, что я сказал, обязательно исполнится». Ну ладно я, а Сара? И Сара способна будет родить. Друзья, и совершилось то, что не могло совершиться. Друзья, вот Бог, если сказал, Он достигнет своей цели. Я посещал одного старца, друзья, брата Анисима. Он сейчас уже в вечности, ему он 2 месяца до 100 не дожил. Друзья, я в очках, а у него такие выпуклые очки, он сверху еще одни очки одевает. Нет, я, друзья, я не подсмеиваюсь. Я пользуюсь уже в очках и пользуюсь иногда лупой. Вот. И один брат на пресвитерской подошел и говорит: «Ты лупой пользуешься, очки не снял?» Я говорю: «Да, бывает такое, что-то мелкое не вижу». А вот он так одевает очки и плохо видит. И зубы у него выпадают уже. И кажется: «Ну что там 99? Конечно, уже тут. Ну, правда, какими мы будем, друзья? Может быть, и страшно будет к зеркалу подойти». Но, знаете, друзья, а вот от Авраама родился в это время сын. И Бог совершил то, что не должно было свершиться. А если Бог сказал, это будет. Друзья, еще один библейский пример приведу. Это записано на страницах книги «Числа». Народ израильский живет в пустыне. Друзья, я так как-то немного даже думаю, хотя для нас это прообраз, да, 40-летнего скитания народа израильского по пустыне, а с другой стороны, какая размеренная жизнь. Когда они вышли из Египта, все страхи позади, теперь они живут, и вот только столб облачный поднимется, они идут. Ну, было такое, что они подолго жили на одном месте, да? Муж, жена, папа, мама, детки, и все в кругу как бы, ну, работать не надо, мы живем, мы идем в землю обетованную. И вот все на месте, наш шатер, в общем-то, особой нагрузки, так сказать, они не испытывали, все рядышком. Ну что не жить, да? Что не жить? Господь о них заботится. Надо? Хотите сладости? Пожалуйста, финики. Пожалуйста, сладкая жизнь. Хотите воды студеной? Ну, правда, не сразу, но, пожалуйста, чистейшая вода. Хлеб. Хлеб ангельский дал есть. Одежда, друзья, я не думаю, что дети у них не прыгали, не бегали. Ну, а вот не рвется одежда. 40 лет и не рвется. Вот чудеса и только. Привык народ израильский к таким чудесам. Обувь не стирается. Друзья, но вдруг встанет ропот. Начинается ропот. И ропот все громче и громче против Бога. Это записано в 11 главе книги чисел. И знаете, что случилось так, что, может быть, кто-то огнем неосторожно попользовался, а может быть, Бог так зажег, что просто солнце такое палящее, и загорелся стан. Загорелся стан, и вот так просто, ну я не думаю, друзья, были жертвы, не просто шатры горели, жертвы были. И вот Господь помиловал, остановился вот этот пожар, кажется, ну все, теперь роптать. Нельзя роптать против Бога. Бог не человек, против Него нельзя поднимать перст. Друзья, но вдруг опять новая волна ропота. Есть некто, который нас снова и снова побуждает к ропоту против Бога. И вот кто-то сказал, неплохо бы мясо на обед. Другой говорит, а правда, мясо давно не ели, все ели, мясо не ели. Мясо хотим, и потом уже до слез. Вы видели когда-нибудь капризничают дети, друзья? Вот когда ногами бьют по полу, и нам бывает приходится, и смотрим на него, думаем, ну, тут наказать надо, и все. Наказать за такие капризы. Требует, вот только надо, ремнем выбивается это. А, друзья, а если взрослые люди капризничают? Да так, что все плачут, и стоит рев. И представьте себе, Моисей, он в таком, ну, как бы ужасе, и с таким упреком к Богу. 11 глава послания книги чисел. И он так говорит. «Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мною. И говорят, дай нам есть мясо. Друзья, вот такой ропот. Ну, знаете, можно было так сказать, ну, народ израильский, они все плотские. А вот Моисей, это же помазанник Божий, с ним разговаривает Бог, лицом к лицу. У Моисея он знает, кто такой Бог. И прошли времена, когда Моисей как бы сзади славу Божию видел, и на горе 40 дней, 40 ночей был, и скрижали получил. Но это все время прошло, Бог открылся Моисею. И поэтому Моисей знает, кто такой Бог. Но смотрите дальше, как написано. Бог говорит, «Ни один день будут есть ни два дня, ни пять дней, ни десять дней и ни двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным». Я, друзья, ради времени сокращаю. И потом написано так. «И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц, заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» Друзья, это не упрек в адрес Бога? Или вот как бы такой вызов? Будет ли довольно, если вся рыба соберется или весь скот заколоть? Да этого мало! Этого мало! Друзья, а смотрите, Бог говорит... И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет». Друзья, я думаю, что если прочитать это так просто, вот эти слова, как бы пассивно, я думаю, не в таком тоне был разговор. Кто-то кому-то что-то доказывает. Моисей пытается Богу доказать, что это невозможно. А Бог говорит, «Завтра ты увидишь, что это будет». Ты думаешь, что рука Господня коротка? Неужели ты тоже думаешь, что рука Господня коротка? Я открылся тебе. Завтра ты увидишь. Друзья, и Моисей увидел. Они увидели то, что даже им не снилось. И трудно себе представить, что это за груды. Или они летали, или они уже лежали. И вот так лежат птички и, вот, и ждут, когда же их, значит, на жаровню положат. Тут, думаю, надо же так. Тут курочку поймать надо, труда. А тут, друзья, вот Богу нет ничего невозможного. И Он хочет нас вновь и вновь убедить, что для Него все возможно. Я Бог всемогущий. И еще один библейский, друзья, пример. Это в книге «Четвертое царство». Записано в 7 главе. Во времена пророка Елисея сильный голод в Самарии. И, друзья, дошло до голодного сумасшествия. И ослиная голова идет в ход, и помет голубиный едят, и даже младенцев заколали и ели. Но, знаете, друзья, и вдруг тогда, когда кажется, что нельзя говорить пророчески слово, чтобы не попасть в просак, Елисей говорит такие слова. 7 глава с 1 стиха. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Друзья, ну так советуют, когда идешь на рынок покупать что-то, то нельзя ходить в посте, потому что много лишнего купишь. Потому что слюнки текут, запах раздражает, и человек может набрать то, что ему не надо. Ну а здесь представьте себе, люди живут вот голодное сумасшествие. И этот сановник потом, когда Бог открыл, мы знаем эту историю, да, значит, эти оккупанты, которые вокруг стояли, противники, они услышали, значит, там шум колесниц, Бог навел, и они убежали, все, побросали свои вещи, и там осталось много продуктов, много скота осталось, и действительно исполнилось слово Господне. Но для кого-то оно исполнилось, и кто-то пользовался этим благом. И настолько стали продукты дешево стоить. И все зажили, знаете, ну можно сказать, в изобилии. Изобилие началось. А этот сановник, его царь поставил. Нет, не потому, чтобы его там затоптали. А вот он видел это, как люди несли. А сам не попробовал. Друзья, я вот о чем хочу сказать нам всем слово предупреждения. Если мы засомневаемся во всемогуществе Божьем, то Господь покажет нам, как Он являет чудеса кому-то, но меня это обойдет. Нельзя сомневаться в Боге. Бог, Он никогда не останется в долгу. Если Он пообещал, что всякий кающийся получит прощение грехов, так написано, в это надо верить. Если Господь говорит, что я через Давида прожил многие годы, не видел праведника с протянутой рукой, просящим хлеба, не будет праведник просить хлеба и нуждаться. Бог восполнит его недостаток и судьбу твою устроит, и даст благословение до избытка. Друзья, мне так посчастливилось познакомиться с одним братом. Ему тогда было еще, это лет года 4 или 5 тому назад, лет 20 ему было тогда. Он приехал специально в Отрадный, Западный Урал, и я туда приехал, там руководители молодежи собирались. Я должен был его сопроводить, он должен был поехать строить молитвенный дом. В одной местности туда переехала миссионерская семья. И вот он с юности еще был, наверное, подросточком. И везде-везде вот так много работал. И на все руки мастер. Кладка кирпичная, пожалуйста. Трудные, тяжелые работы по бетону, пожалуйста. Дерево, там брус ложить или бревно, пожалуйста. Штукатурить, на все руки мастер. На все руки мастер. И братья так, ну, доброе свидетельство о нем нам дали. И даже и предложили его. И вот мы ехали с ним, ну, там, больше, чем двое суток. Ну, и мы так обо всем поговорили, как-то подружились, познакомились. Ну, а потом я на съезде встретился с пресвитером из той местности и спрашиваю, как этот брат? Ну, годы уже прошли. А он говорит, знаешь, вообще я всегда пример привожу вот где-то в проповеди, как Бог не остается в долгу. А у него родители неверующие, этого юноши. И когда он вот так постоянно отзывается, работает и всегда возвращается в долг, я говорю, братишка, мы тебе заплатим, потому что большая работа, все равно или там китайцев нанимать, или все-таки вот бесплатно все человек делает больше, чем они. Вот он говорит, нет, ни за что, ну хоть мы дорогу компенсируем. А так как он больше хотел сделать, задержался, то на границе его хоть и смиловались, но немножко оштрафовали, и он приехал в долг. И вот теперь надо поработать, чтобы там оплатить стройку молитвенного дома. И он говорит, всегда возвращается в долг, ничего не зарабатывает. И вдруг родители его вызывают, папа так брови сдвинул, а родители неверующие. Сынок, когда ты будешь работать? Папа, мама, я вот буду работать, я вам обещаю. Ну, сейчас вот там еще молитвенный дом надо достроить, и вот я буду работать. Нет, ты, когда ты будешь зарабатывать деньги в конечном счете? Ну, я вам обещаю, сейчас вот только... Вот. Ну, мы так поняли, что никогда этого не будет. Ну, нет, вы, наверное, зря так поняли. Ну, так, мы с матерью решили подарить тебе машину. И он, говорит, приезжает на новой машине, да еще такой современный, год такой последний. Вот, а брат при молитвенном доме живет, говорит, брат, слышь, я тебе не советую. Он же бедный, этот братишка. Говорит, не советую тебе ездить на чужих машинах, ударишь, не рассчитайся. А тот говорит, так это моя машина. Да быть не может. Пожаловался служителю. Служитель подходит, говорит, иди-ка сюда. Слышь, отдай машину по-хорошему. Говорит, так это моя машина. Быть такого не может. Точно, мне родители подарили. А потом, говорит, сестра подходит одна и говорит, слышь, я тебе дом хочу продать в центре. Да такое живописное место. А говорит, там такие цены дорогие. Он говорит, так у меня денег нет. А я без денег тебе, я все на тебя переписываю. А потом мы будем строить дом, и ты мне будешь там строить. Ну, год, два, три, никто не торопит. В общем, как уже построил, друзья. А там переписали документы, дом купил. И я говорю, ну, хорошо, а как вообще его вопрос судьбы? В это воскресенье женится, хорошую сестру взял, дочка служителя. И говорит, и мы его планируем на пресвитера рукоположить. Пока он про это не знает еще, но мы планируем. Хороший брат, хороший брат. Друзья, я думаю, вот так Бог не остается в долгу. А я говорю, а родители как? Мама покаялась, а папа в субботу помогал крыльцо заливать бетоном. Друзья, вот когда человек доверяет Богу свою жизнь, Бог в долгу не остается. Он старицей восстает. И здесь, на земле. А то, что мы получим в будущем, друзья, трудно представить. И еще, друзья, я недавно беседовал, такой печальный пример. Беседовал с одной душой, предложил помолиться, склонились, не помолилась. Потом еще раз была беседа, опять не помолилась. А потом, значит, встретились, сказала, что у меня... Нет с вами времени беседовать. Когда человек не доверяет свою жизнь Богу, то вдруг кажется, что Бог про меня забыл. И у кого-то устраивается жизнь, кому-то на сердце легко, радостно, имеет уверенность в прощении грехов, судьба так складывается хорошо, а про нас Бог забыл. И такими упреками, значит, мне она говорит один упрек, второй упрек. Вот. А я говорю, давай помолимся. Нет, все, я решила. Я говорю, а что мы церкви скажем? Скажите, я ухожу в мир. Я говорю, ну вообще, конечно, библейская постановка вопроса. Так о Дамасе сказано, что возлюбил нынешний век и ушел в Фессалонику. И апостол Павел с печалью вот так вспоминает о Дамасе. Друзья, если в нашем собрании кто-то вот так запереживал и засомневался в Боге, что я вот Богом забыт, и у кого-то что-то устраивается в жизни, а мне не везет, друзья, я Бог всемогущий. Сегодня мы неоднократно слышали эти слова относятся ко мне. Эти слова относятся к тебе, мы должны в этом утверждаться. Бог никогда никого не обманывает. Если Он сказал такие слова, Он достигнет своей цели. Только надо верить этому. Мы поем один такой христианский гимн. Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь, к Нему приди проститься, еще раз в глаза Христу взглянуть. Друзья, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы с Богом встретиться, для того, чтобы вот так лично с Ним поговорить. И слава Богу, что Господь беседует с нашими сердцами, но Он хочет вновь и вновь нас утвердить в том, что мы Богом не забыты. И последний пример приведу, друзья. Приехали в наш дом гости, ну, молодая чета, ну, как молодая, ему уже 45, а ей, допустим, 43, но они недавно только поженились, вот, и поэтому они молодые. И мы, зашла беседа за подругу одну, вот этой сестры, и она говорит: знаешь, недавно я ее поздравляла по телефону с днем рождения, такая круглая юбилейная дата, и она говорит: знаешь, ну и что, что года идут, зато у меня есть Бог, которому я доверяю. А мы говорим: а ты знаешь, что завтра объявка? Да ты что, не может быть. Да, точно. Друзья, через неделю Господь и другие вопросы решил в ее жизни. И утвердилась душа еще больше в Боге. Когда мы доверяем Богу свою жизнь и понимаем, что всемогущество Бога, оно проявляется не только для Авраама, и не для Елисея, и не для Ветхого и Нового Завета, для нас сегодня, жителей 21 века, Бог всемогущий в моей жизни, Он может помочь мне во всех моих проблемах. Только, друзья, нам нельзя в Боге сомневаться. Поэтому пускай нас Господь благословит. Мы сейчас склонимся на наши колени и помолимся Богу. Будем говорить дружно «Аминь». Помолимся.
Тебе, кто подобен Тебе? Спаси и жизнь.